Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа ТКО ПРО, своеобразное радиозеркало, в котором мы стараемся отражать работу нашего партнера. Программа выходит именно при поддержке этого партнера, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае АО ПРО ТКО. Но вы прекрасно понимаете, особенно те, кто постоянно слушает нашу радиопередачу, что мы достаточно широкие темы стараемся брать, в том числе эколого-просветительские, в том числе с участниками рынка, которые проблему, а это, видимо, большая проблема, мусор, стараются для нас с вами, дорогие друзья, решать. Артем Жаворонков, так меня зовут, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом, и сегодня в гостях в нашей студии Николай Гончаров, председатель Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директор ООО «Астронг». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад, что вы нашли время приехать к нам в студию, потому что эксперты такого профиля, нечастые гости у нас, вы обычно где-то на земле, где-то обычно в полях.
Ну, как правило, да.
Слушайте, а с чего вообще началось ваше участие в этом бизнесе, в этой отрасли? Как давно вы в ней?
Я в отрасли с 2014 года пришел заниматься, скажем так, одним направлением и начали развивать направление отходов. То есть, ну, поняли тогда уже, что это будет очень перспективно. Я работал с разными видами отходов, то есть промышленные, бытовые раньше назывались, сейчас коммунальные, медицинские. То есть, ну и вот как-то продолжая, и мы вкатились в эту реформу все вместе.
Для многих слово «оператор» в данном случае ведет к прямой ассоциации с АО «ПРО ТКО», с региональным оператором. Вы, получается, оператор и тоже оператор.
Да, я возглавляю компанию «Тоже оператор». Мы занимаемся вывозом отходов на территории Кунгурского, Березовского, Кишерцкого, Суксунского, Ординского округов. Также с этого года мы еще начали вывозить отходы в Лысе, Чусовом, Горнозаводск, Гремячинск и Губаха.
То есть вы занимаетесь транспортировкой их от мест накопления к полигонам?
Да, все верно.
В этой связи, если такой опыт 2014 года, это уже скоро 10 лет, как изменился рынок, на ваш взгляд? Вообще, если можно это называть рынком, ведь до сих пор в России перерабатываемых, разделяемых отходов, ну, проценты какие-то, доли процента даже в некоторых направлениях.
Ну, мы с вами сейчас говорим немножко о разных вещах. Все-таки мы являемся транспортировщиками, а транспортирование – это все-таки рынок, это транспортная услуга. То есть из пункта А в пункт Б доставить. Mm-hmm. То есть, да, со своими особенностями, так как это отходы, но все-таки это транспортирование.
Транспортирование тоже требует определенных навыков, оборудования, лицензий.
Да, все верно. То есть мы, как и все участники рынка, получаем лицензии. То есть, да, мы содержим технику, да, у нас все люди обучены. То есть, ну, это такой достаточно сложный процесс, начиная от выпуска машины утром, заканчивая ее приемом в гараж, то есть маршрутизация, диспетчеризация, то есть, ну, достаточно трудоемкий процесс.
А еще и постоянный контроль со стороны рекоператора.
Да, да, это безусловно.
Ну, если именно на этот рынок посмотреть, вы ведь как лакмусовая бумажка, именно вы источник информации о том, насколько выросло количество мусора, которое вам приходится перевозить, насколько изменились условия его забора, мест складирования, откуда его приходится забирать, и мест, куда его приходится отвозить?
Ну, мы все-таки, полигонов у нас не добавилось, то есть полигоны остались те же, остались только лицензируемые, то есть несколько объектов у нас из реестра были исключены, но рынок растет, появляются новые места сбора. Если мы заходили, когда начинали в 2019 году, то есть с того момента мы выросли, если я сейчас не ошибаюсь, то есть 98% населенных пунктов сейчас обслуживается. До этого цифру не вспомню, но она очень низкая была, то есть там порядка 60%.
Ну, то есть это фактически самопроизвольные свалки рядом с населенными пунктами?
Да, без мест. Да, при молчаливом согласии жителей, ну, потому что вариантов у них особо это и не было.
А сейчас вот на протяжении реформы, которая длится уже несколько лет, все-таки самосознание, отношение к тому, куда складывать и какой, главное, складывать мусор, изменилось?
Да, безусловно. То есть первый этап был, когда люди не хотели принимать вообще эту реформу. То есть особенно в тех населенных пунктах, где вывоза не было, люди говорили о том, что мы отходы не производим. Был второй этап.
Компостная яма, вон, печка.
Да, 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 все правильно. Я сжигаю в огороде. То есть это самая частая фраза была. Был второй этап, когда люди приняли это, осознали, и был большой всплеск вообще. Также у нас на 20-й год пришлась пандемия. Люди уехали за город, на даче. Колоссальный просто рост был объемов. Ну, действительно, не успевали. Дополнительные рейсы, дополнительную технику приходилось досылать. Сейчас... Ну, скажем так, сейчас все стабильно. Маршруты известны, населенные пункты новые есть. Сейчас меняется немного логистика, когда появляются новые площадки. То есть там, где это возможно. Но на объем отходов это сильно не влияет.
Слушайте, а про спецтехнику вопрос. Тут мы привыкли видеть мусорные машины, и в осознании человека это, как правило, что-то грязное, что-то непонятное. А ведь ситуация радикально поменялась. К вам предъявляются какие-то жесткие требования, если мне...
Да, с этого года у нас требования в контрактах, что техника российского производства должна быть не старше 3 лет, а техника иностранного производства не старше 8 лет. Но когда мы входили в реформу, это не означает, что мы ездили на старом. Мы также обновлялись, потому что техника имеет свой износ. Мы также обновлялись в предыдущих периодах, а в этом году техника вся новая. То есть сейчас она не старше года.
Где ее взять-то? У нас есть производители специализированной техники?
Слушайте, рынок насыщен. На самом деле есть из чего выбирать. То есть у нас есть три крупных таких производителя, а есть производители, назовем их так, поменьше, которые в процессе своей работы по транспортированию решили заняться еще этим направлением дополнительно. То есть люди, которые видят это на земле и знают, как это должно работать, открывают свои производства. То есть русское производство мусоровозов, оно налажено.
У вас таких планов нет?
Пока нет. Пока хватает.
Слушайте, ну ведь тоннаж даже мусорной машины имеет определенное значение. Для того, чтобы выстроить правильную логистическую цепочку, необходимо понимать, что сюда КАМАЗ гнать, например, там нет смысла. Здесь можно обойтись малотоннажным мусорным мусоровозом. У вас в парке какие представлены машины?
У нас, начиная от простых газелей, где используется ручной труд, скажем так, это для крупногабаритных отходов, которые невозможно вывозить специализированной техникой. И самые большие – это автомобили по 22 куба, которые могут в себя 10-12 тонн отходов поместить.
И на маршруте этих автомобилей как раз несколько точек.
Да, да, конечно. То есть, ну, по кунгурскому направлению у меня ежедневно на рейс выходит 28 машин. По часовому Лыси, вот по той территории, там ежедневно работает 19 машин.
Больших?
Разных, разных.
Насколько изменилось отношение и понимание людей к тому, какой мусор является коммунальным и что можно выбрасывать в обычные полигоны, ну, на обычные точки сбора? Ведь, опять же, не весь мусор – это коммунальные отходы, и вам, я полагаю, первым, кому приходится сталкиваться с тем, что валят все.
Это ежедневная работа, это ежедневный труд. На самом деле проблема, возможно, федерального законодательства, так как есть четкое разделение этих отходов, но человеку не нужно разбираться, ему нужно избавиться от мусора в квартире, неважно, что он там сделал. Провел ремонт, скушал банан, выкинул газету. Он должен все принести в одно место, и у него должны все увезти, должно стать чисто. Но у нас есть нерадивые предприниматели, которые после ремонтов в квартирах, после замены окон, они все это валят на площадку, бетонные глыбы, контейнеры становятся неподъемными, растет свалка, возникают вот такие вот у нас проблемы. Это каждый день, да, мы с этим стараемся, работаем, доводим до людей. Стало лучше, но ситуация
нет предела совершенства.
Нет предела совершенства.
Слушайте, а как выходите из положения, если действительно приходится сталкиваться на контейнерной площадке с мусором, который ну, просто физически невозможно увезти на мусорной машине?
Оставляем, актируем, передаем информацию региональному оператору. Региональный оператор у нас уже связывается с собственником контейнерной площадки, то есть управляющая компания, ТСЖ, администрация населенных пунктов. То есть они уже вызывают дополнительную тяжелую технику. То есть все, что мы можем сами, мы это делаем, конечно.
Ищут того нерадивого поставщика мусора, который все это...
Ну, на сегодняшний день практически невозможно. То есть там под покровом ночи кого там найдешь-то.
Слушайте, а если, например, покрышки там оказались? Бывает такое, что приходится отдельную машину высылать?
Покрышки не являются коммунальными отходами, мы их не забираем. Покрышки складируются. У нас есть операторы, которые занимаются утилизацией покрышек в Пермском крае. То есть они как-то с региональным оператором взаимодействуют. Люди, предприниматели могут сами напрямую с этими операторами связываться. То есть информация открытая, есть куда у нас деть покрышки.
Дорогие друзья, вынуждены ненадолго прерваться. Короткая реклама в рамках проекта ТКО ПРО на 91.2 FM. Напомню, что сегодня у нас в гостях Николай Гончаров, председатель Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директор ООО «Астронг». Продолжается программа ТКО ПРО на 91.2 FM. У микрофона Артем Жаворонков и Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Общаемся с Николаем Гончаровым, председателем Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директором ООО «Астронг». Расскажите про ассоциацию.
Ассоциация родилась в 2016 году, то есть мы видели, к чему движется мусорная реформа, так называемая. То есть мы понимали, что скоро появится рекоператор и придется взаимодействовать, то есть так как мы хотели быть участниками этого рынка. На сегодняшний день 15 участников, 15 компаний, все работают на территории Пермского края.
Вы объединяете всех операторов, возчиков? Или...
Мы объединяем всех операторов, именно возчиков. Также у нас... Просто некоторые компании, они также являются операторами полигонов, вот как моя компания, например.
Так, а вот в этой части вы имеете в виду полигон, куда как раз и ориентируются ваши машины в тех районах, в которых вы работаете, в Мыльниках находится этот полигон?
Да, Кунгурский район, деревня Мыльники.
Расскажите про него. Каков срок его эксплуатации? Что вообще такое полигон? Ведь для многих это просто большая свалка, но это далеко не так.
Для многих действительно это так. Ну, если в узком понимании смотреть, то есть человек видит просто гору мусора. На самом деле это обязательно защитные экраны, чтобы отходы и фильтрат не стекал в землю. То есть это очистные сооружения, это постоянная пересыпка. Это постоянный контроль за горением, то есть за составом отходов, которые доезжают у нас на полигон. То есть полигон тоже не все принимает. То есть это тоже такая достаточно большая работа. Это также лицензируемый вид деятельности, один из самых сложных на сегодняшний день.
Сколько лет еще этот полигон может работать? Вообще какова и как исчисляется срок работы полигона? По площадям?
По площадям, да, от состава отходов, то есть, ну, многофакторная составляющая, ну, срок, но это количество поступаемых отходов, это площадь участка, это процент сортировки на полигоне, чистота этой сортировки, то есть, сколько уже хвостов будет захораниваться, то есть, вот и так он исчисляется.
Ну, то есть, вы еще и ведете сортировку?
Мы сортировку пока не ведем. Но на сегодня...
Насколько мне известно, планируете?
Да, у нас сейчас разрабатывается проект. Буквально вот сегодня, как раз после эфира, у меня будет совещание с проектировщиками. Мы сейчас находимся в экспертизе инженерных изысканий. То есть после этого будет и государственная экологическая экспертиза проходить. И я думаю, в этом году все-таки мы получим уже готовый проект и готовы будем приступать к реализации.
Сколько времени это может занять? Когда этот сортировочный пункт, эта сортировочная линия может появиться в натуре?
У нас сместился срок, мы планировали на осень 23-го, но пока по плану, я думаю, это осень, зима 24-25, да.
Что будет из себя представлять эта сортировочная линия по вашей задумке? Это, грубо говоря, приезжает мусорная машина со всем, что в ней есть, выгружается на нее и там дальше уже...
Да, то есть так же у нас, как и на других сортировках, все действительно так и работает. Приезжают смешанные отходы, но также приезжает отдельная машина с сортированными отходами. Это то, что развивает региональный оператор, вот схема оранжевых контейнеров с сухими отходами.
Но ведь и надо будет наладить сбыт отсортированного мусора, который можно перерабатывать дальше. Здесь какие есть варианты?
На самом деле со сбытом вообще проблем нет. Очень актуальная тема. Очень много кто использует в своей продукции отсортированное сырье. Очень много кто занимается этим. То есть проблем со сбытом как раз нет. У нас проблема с отходами, которые можно переработать, с чистотой этих отходов.
Поясните. То есть...
Мало сортируется. То есть отход с площадки, он должен приехать чистый, и на сортировке стать еще чище. То есть чем чище отход, тем меньше с ним нужно работать, тем больше из него продукции можно сделать. То есть одна и та же бутылка может восприниматься различными предприятиями по переработке по-разному абсолютно.
Но ведь вы говорили сами, вспомнили про оранжевые контейнеры в Перми, и, по-моему, в ближайших окрестностях такая программа по крайней мере, со стороны регионального оператора запущено. А вот отдаленные территории, я знаю, что вы, допустим, на некоторых мероприятиях устанавливали специальные контейнеры для раздельного сбора, если не ошибаюсь, небесная ярмарка была.
Да,
там,
да, в этом году был первый опыт у нас, да.
Расскажите о нем.
Был эксперимент, переняли опыт коллег, решили попробовать. То есть массовое мероприятие как раз летом, жарко, основной отход, это, конечно, бутылки из-под воды, из-под различных жидкостей. Попробовали, поняли, что это интересно, что люди пытаются это делать, не все, но пытаются, и начали масштабироваться. То есть на сегодняшний день у нас 20 контейнеров в Кунгуре установлено. Мы сейчас пробуем различные места установки, точки.
Это по образцу того, что делает рекоператор? Например,
да, да, это два варианта контейнера. То есть это сухие и мокрые отходы, так называемые.
Получается, что вы договариваетесь с владельцами точек сбора по установке, да, своих контейнеров. Да. Они приходят к вам, могут эти контейнеры попросить, или как это выглядит?
Нет, мы их устанавливаем все-таки на контейнерные площадки, чтобы людям было их видно сразу. То есть когда человек идет, он это видит. То есть на контейнере также установлен аншлаг, где можно увидеть, что можно туда бросить. То есть и различные варианты, то есть в публичных местах, у каких-то крупных магазинов, на каких-то мероприятиях мы устанавливаем.
Ну, если, например, у кого-то появилось желание, у владельца контейнерной площадки в Кунгуре, получить такой контейнер, это что нужно сделать? Прийти к вам, и вы дадите его бесплатно?
Да.
Все. Есть запрос? Чувствуете, что...
Начали поступать обращения, что да, установите нам тоже, когда у нас установят. Но сейчас взять и поставить на весь город, ну, нету никакого смысла, потому что нету того объема, который необходим. То есть и чистота все-таки тоже оставляет пока желать лучшего. Пока люди привыкают, приучаются к этому.
Воспитательная должна быть еще,
да,
составляющая.
Да, то есть это все постепенно, конечно.
Как по-вашему, сколько времени на это может уйти, опять же, исходя из опыта? Ну, в Перми там за пару лет вроде привыкли.
Примерно так и есть на самом деле. То есть люди сейчас от самих поступает запрос, что я хочу, дайте мне возможность. То есть да, действительно, люди есть, которые сортируют дома, то есть живут по принципу несколько ведер дома. И они везут даже не в оранжевый контейнер, а напрямую переработчикам. То есть это прям вот самые такие у нас ответственные. Их мало, но становится больше.
Слушайте, а в вашей локации есть переработчики? Или все-таки у нас их, опять же, на Пермский край не так много, и все они где-то в районе Перми сконцентрированы?
Их не так много. Ну, производство по Пермскому краю расположено. Ну, в основном это, конечно, да, пермские компании.
Везти приходится сюда.
Что-то сюда есть в Екатеринбурге, в Уфе. То есть, ну, ближайшие города, бывает, что там интереснее. Это же рынок, то есть цена рыночная. Бывает, что туда даже с логистикой дешевле увезти.
То есть они принимают у вас этот сортированный мусор за деньги для того, чтобы его переработать, потому что,
да,
это сырье.
Да.
Полноценное.
Да,
сырье.
Все верно.
Может быть, философский вопрос, но опять же, у нас там 2,5 минуты до очередного перерыва. По-вашему, что нужно предпринять сегодня? Вы про законодательные инициативы уже говорили. Что следует еще предпринять для того, чтобы объем коммунальных отходов, которые в итоге на полигоне оказываются, уменьшить?
Развитие сортировок. Все-таки развитие сортировки на местах, развитие сортировочных мощностей, тогда действительно хвостов будет меньше. То есть нужен больше процент отбора, нужно больше мощностей, больше объектов, тогда действительно поедет уже меньше.
Хотя бы пластик пусть будет в отдельных контейнерах.
Да, это было бы потрясающе, потому что те сетки, к которым все привыкли у нас видеть на площадках, тот пластик тоже оставляет желать лучшего качества его.
И он потом еще ведь сортируется? Потом.
Конечно, обязательно. То есть у нас нету, чтобы не сортировать, это вы должны купить бутылку молока, выпить, снять этикетку, открутить крышку, бутылку помыть, смять и принести. Вот это идеальный вообще вариант.
Может быть, дойдем когда-то до этого. Я знаю, что, например, в Германии у них же там несколько, по-моему, 5 или 6 различных контейнеров для разного вида мусора, и есть специальная служба, детективная почти, которая смотрит, если находят не тот мусор не в том контейнере, по чекам они выясняют, кто был, и потом немалые штрафы. Штрафы, как вы думаете, помогут, если вдруг их сейчас выводить за, например...
В европейских странах вообще это все выстраивалось с 70-х, с 80-х годов, эта система, и они изначально пошли от системы штрафов. То есть у них огромные штрафы, причем не только за отходы, а в других отраслях также. То есть у них все построено на системе наказания. То есть тебе дешевле заниматься тем, что тебя просят, чем платить штрафы.
Здесь на сегодняшний день штрафы, да, они растут. Людей это дисциплинирует, конечно, дисциплинирует в любом случае. Но
не всех нужен пряник.
Все верно. То есть все-таки это больше самому нужно к этому приходить, а не ждать наказания.
Могу ли я там условно привести к вам на полигон или обратиться к вам и сказать: ребята, у меня вот есть определенный объем сортированного мусора, помытые без этикеток, отдельные от пробок бутылки пластиковые, заберите у меня за деньги, или мне придется ехать в экопункт в Пермь?
Если вы из Кунгура, то можете приехать к нам.
А как вас искать?
Ну, мы, наверное, оставим потом дополнительно адрес к эфиру.
Но, в принципе, ведь можно просто обратиться к ребятам, которые работают на мусорных машинах.
Да, нет, да, понятно, что они подскажут. На машинах наш номер телефона есть, название компании, и, в принципе, те территории, где мы присутствуем, и так знают, где мы находимся. То есть видят, откуда эти машины едут каждый день.
Николай Гончаров, председатель Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директор ООО «Астронг» в гостях в программе, в проекте ТКО ПРО. Не переключайтесь, местные новости и реклама далее. Заключительная третья часть большого информационно-просветительского проекта ТКО ПРО в эфире на 91.2 FM. Дорогие друзья, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что сегодня говорим... Общаемся с Николаем Гончаровым, председателем Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директором ООО «Астронг». Вы председатель автономной некоммерческой организации. Можно ли это назвать, не знаю, профсоюзом? Какие
можно.
Цели ставите вы перед собой? Защиту интересов возщиков?
Основная цель, конечно, да, потому что региональный оператор... Профильное наше министерство все-таки это...
Заказчики ваши?
Ну, скажем так, наши заказчики, то есть они видят эту реформу с одной стороны, по одному. Мы все-таки, те, кто работает на земле, видим это по-другому. И наша задача прийти к единому мнению, чтобы нас услышали, чтобы нас понимали.
А чтобы... слышат, понимают?
Слышат, понимают за годы работы. То есть мы все вместе вошли в эту реформу в 2019 году, когда понимания не было ни у кого. Мы друг другу помогали, выстраивали все эти процессы. На сегодняшний день диалог выстроен, проблем уже таких не возникает.
Но даже по тому фактору, что от просто перевозки и складирования на полигоны вы переходите к идее создания сортировочных центров, это уже говорит о том, что перспектива есть. Только один сортировочный центр, вот если пофантазировать на горизонт, не знаю, 10 лет, вот на ту локацию, которую сегодня обслуживаете вы, сколько бы сортировочных центров было достаточно, чтобы тот мусор, который вы сейчас возите, перерабатывать?
Ну, именно наш планируется, то есть на 40 тысяч тонн отходов в год, то есть этого достаточно закрывать все то направление. То есть и включая там еще дополнительно Октябрьский, Уинский сейчас к нам едет из другой территории. То есть его одного там будет достаточно, мощностей хватит. То есть дополнительно нужно будет еще прорабатывать вариант на юге, то есть Чайковский, Чернушка вот в том направлении.
Крупный узел тоже.
Да, да, тоже крупный узел. И мы закроем потребности.
Слушайте, а там же через мост буквально Чайковского, Удмуртия, при каких-то раскладах может быть такое, что вы их мусор сможете перерабатывать? Это вообще распространено или это все в рамках одного региона должно быть?
Это все по законодательству у нас в рамках одного региона. Таких практик у нас не было. Да, мы этот вариант прорабатывали, выходили с инициативой, то есть разговаривали с коллегами из Удмуртии, но, к сожалению, законодательство нам не позволяет этого делать.
Слушайте, а если вообще дальше пофантазировать, кроме создания площадки для сортировки, какие-то производства, может, на основе того, что вы будете рассортировывать, создать?
Ну, то есть это, да, есть идея так называемого технопарка, то есть зашел отход, вышел какой-то продукт. То есть будем двигаться в этом направлении. То есть на сегодняшний день проектируется полигон под захоронение и сортировка в дальнейшем. Мы будем прорабатывать варианты. То есть это все в зависимости от того, что поедет, какой это объем. То есть нужно все равно посмотреть, потому что вещь...
Экономику надо считать.
Да, нужно считать экономику, потому что отход очень такая вещь, непостоянная, скажем так.
Но при этом нужно понимать, опять же, что если есть на рынке уже существующие компании, которые занимаются, и это их основной профиль, зачем придумывать велосипед? Можно отвести все тем, кто это производит.
Не хватает мощностей. Мы уже про это говорили. То есть те предприятия, кто этим занимается, кто-то масштабируется, кто-то продолжает инвестировать, кому-то достаточно вот этого маленького объема. Также у нас появляются новые отходы, новые виды. То есть есть неперерабатываемые отходы. То есть есть предприятия, которые направлены очень узко. Кто-то только пластиком занимается, кто-то только стеклом. Очень сложно из общей массы выбрать много всего и заниматься всем подряд. То есть есть вариант, что не успеешь вообще ничего. То есть поэтому кто-то специализируется все-таки на одном, на двух направлениях.
Ну а какие-то альтернативы? Я понимаю, что сжигание это для экологии плохо, но ведь есть установки. Мы как раз перед эфиром затрагивали эту тему, что есть установки, которые позволяют минимизировать негативный выхлоп просто от горения, создавать на этом основе, генерировать энергию, тепло, возможно, какие-то иные фракции, которые потом могли бы использоваться в химической промышленности.
Ну, на сегодняшний день мы в своей работе с такими установками не сталкиваемся, с точки зрения ТКО, но общаясь с коллегами, то есть достаточно дорогое удовольствие. На выходе, да, есть тепло, да, есть электричество, но нужно его куда-то еще и деть. То есть нужен потребитель этого электричества, то есть подключение к сетям, и нужен всегда стабильный поток. То есть если у тебя на выходе условный поселок, который сидит на электричестве, если по какой-то причине к тебе мусор не доехал, его не стало, есть риск, что останется поселок без электричества.
Должна быть альтернатива всегда.
Какая-то, да, должна быть альтернатива все-таки.
Слушайте, а вот законодательная база, уже вопрос вам, как именно к общественнику, как председателю ассоциации тоже. Законодательная база, возможности государственной поддержки, они сегодня достаточно для того, чтобы развивать эти направления? Это игра в долгую, и здесь без партнерства государства, мне кажется, не обойтись, ведь особенно вот если говорить про генерацию на основе мусора и так далее.
Да, мы за последние вот 4 года реформы очень сильно обновились эти меры поддержки, то есть российский экологический оператор постоянно разрабатывает новые инструменты. Мы постоянно в диалоге с правительством Пермского края, то есть дополнительные меры поддержки предпринимателей тоже существуют. Они подстраиваются под ситуацию экономики. Также мы постоянно доводим информацию, что нам нужно. То есть бизнес формирует потребность. То есть нас слышат, и да, появляются новые меры.
А что вам нужно? Я понимаю, что здесь список можно перечислять как раз всю нашу программу.
Ну, если очень грубо сказать, то это дешевые и долгие деньги. То есть низкий процент и надолго. Потому что, как вы правильно уже обратили внимание, это долгие деньги. То есть быстрых денег здесь нет.
Ну и субсидирование в виде именно прямого субсидирования даже в рамках национального проекта «Экология» от Пермского ли края или от Федерации – это сегодня хорошая альтернатива дорогим банковским деньгам.
Да, но у банков также начали появляться так называемые зеленые продукты, то есть они также работают в тесном партнерстве с правительством, то есть там, где не справляется подключаться, там уже коммерческие банки. То есть у нас перед Новым годом буквально коллеги подписали с одним из банков
партнерское соглашение.
Партнерское соглашение, да, на инвестирование как раз по Северному узлу.
Я слышал тоже на одном из крупных мероприятий об идее предложить законодательно закрепить льготное субсидирование, ну, по крайней мере, покрытие ваших расходов на ГСМ наподобие того, что есть в сельском хозяйстве.
Честно, не слышал.
А
про
была
такая...
бы эта идея, например, рабочая, условно? Ведь мы понимаем, что аграрии получают ту же соляру дешевле, чем можно купить ее просто на свободном рынке. И понимаем, почему. Но, по сути, вы ведь, опять же, сколько километров, вот если в совокупности за сутки все ваши машины проходят?
Мы в год пытались подсчитать, там, когда за миллион там уже переваливает. То есть, ну, достаточно... Бывает, что одна машина может и 20 километров проехать в рамках там одного района. Бывает по 400, по 500 километров в день. То есть едет в дальние деревни.
Слушайте, а кадровый голод испытываете?
Безусловно, водитель у нас, по крайней мере, в Пермском крае, да и вообще в России, то есть водитель очень востребованная профессия во всех отраслях. И да, есть определенные трудности с этим, ну как-то справляемся.
Но он ведь не один, там еще есть оператор, помощник у него. Они же попарно ездят?
Они ездят попарно, но к оператору у нас все-таки не так много требований, как к водителю автомобиля. То есть это не просто сел и поехал, то есть, а ты сел, приехал на площадку, вышел, специальное оборудование, то есть тебе необходимо следить еще за ним.
Форма отчетности нужно сфотографировать, отправить оператору,
да,
работа,
да,
с системой.
Да.
контроля учета. Я просто давно веду эту программу, мы летом прошлого года начали, я приблизительно представляю, как это выглядит. Но знаете, это, видимо, такое селективное мышление, когда сам выхватываешь мусорную машину, когда она едет по улице, и уже ищешь на ней логотип рекоператора, уже смотришь, кто сидит и как это все осуществляется. В рамках ассоциации нет желания как раз поработать над какими-то образовательными центрами для того, чтобы кадры у себя сохранять, чтобы обеспечивать определенный уровень дохода людям, и они оставались в этой профессии, в этой отрасли?
Мы сейчас как раз-таки перед Новым годом, когда возник опять у нас острый этот вопрос, но именно по Кунгуру, мы сейчас прорабатываем вариант, как бы нам договориться с каким-нибудь учебным заведением как раз-таки на обучение сотрудников непосредственно для нас. То есть мы готовы даже рассмотреть там варианты финансирования, то есть целевого обучения. Мы прорабатываем сейчас этот вопрос.
Это потому, что не, чтобы слушателей наших не вести в заблуждение, это не водителей мусоровозов и их операторов обучать, это потому, что появятся сложные технологические сортировочные пункты, они требуют определенной квалификации, верно?
Да, да, все верно. То есть, ну, также это и водители, конечно, то есть нам водители необходимы в первую очередь, но на сортировочных мощностях, то есть, да, необходимо людей отдельно обучать, потому что ну, нельзя этому научиться просто дома условно.
Ну и резюмируя уже, наверное, там в двух-трех предложениях, эфирное время наше подходит к концу, какие еще планы, не знаю, там создание площадок для или центров сортировки, складирования того же строительного мусора, который сейчас приходится вывозить там единицы площадок у нас в Пермском крае, которые специализированы на это?
Они поэтому единицы, потому что это все-таки у них дополнительный профиль утилизации строительных отходов. Ну, это вот если так вот изнутри говорить. То есть они все-таки специализируются на тяжелой технике, на разборе зданий. И появляется сырье. Соответственно, почему бы к этому сырью еще не добавить, чтобы также тебе это сырье привозили? То есть делать это отдельно в небольших населенных пунктах мы считали, естественно, но, к сожалению, экономика не летит. У нас не каждый день сносят дома, поэтому хоть и идет программа у нас по ветхому жилью, то есть, но объем не позволяет.
Ну и мы понимаем, что в сельской местности обычно это частное домостроение, а там совсем другая история. И это, наверное, тоже как-нибудь повод встретиться в этой студии. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в рамках большого экспертного эфира ТКО ПРО в гостях в студии 91.2 FM был Николай Гончаров, председатель Ассоциации операторов Пермского края в области обращения с отходами, директор ООО «Астронг». Ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Михаил Пьянков помогал мне за звукорежиссерским пультом. Николай, большое спасибо, приятно было познакомиться, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.